По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Беседуем мы о таком понятии, которое можно, наверное, выразить тремя словами: Великая Отечественная война.
С нравственно-этической точки зрения никто, в общем-то, не был, как говорится, изначально тут абсолютно белым таким пушистым. Но последующие события Второй мировой войны, они все-таки показали, что, во-первых, действительно, национал-социалистическая идеология, она в отношении других народов, других стран, других государств, конечно же, безусловно, была совершенно человеконенавистнической. Просто к началу мировой войны, в процессе мировой войны еще эти факты, они были не до конца исследованы, не до конца известны. Изначально Гитлер тоже не выглядел как некое воплощенное мировое зло. Это уже потом, к концу Второй мировой войны, когда вскрылись факты, то, что творилось и в лагерях, и то, что творилось на оккупированных территориях, ну, стало очевидно, да, что гитлеровская команда – это, в общем, носители действительно довольно серьезной человеконенавистнической идеологии. То есть это уже на практике стало очевидно. Да. Если это во многом было очевидно и вообще из самой идеологии, но это стало очевидно и в практическом приложении.
Но вот. Это как теория Маркса и практика Ленина,
ну,
да?
Ну да, можно и так, конечно, сравнить. И здесь, при всех издержках и нашей безбожной идеологии, ну, Россия в лице Советского Союза все-таки выступает как освободительница, действительно, от фашизма, от чумы, как это говорится, 20 века. Здесь русский человек, русский солдат, он, повторюсь, при всех некоторых, так сказать, издержках и советской идеологии, которая тоже не во всем все-таки бывала человеколюбива, но здесь исторически, ну, это тоже можно, этот факт тоже, как говорится, любят приводить, и он действительно не случайен. Гитлер-то ведь пошел 22 июня на Советский Союз, на Россию, на Русь, сам того не зная, что в этот день была память всех святых в земле российской, просиявших, всех русских святых. То есть, если взять в такой глубинной исторической перспективе, ну, все-таки, несмотря на то, что советская идеология внешне она была безбожной, а нацистская идеология была еще и оккультной. Но здесь все-таки вот в некой глубинной подоснове все-таки сталкивается Русь святая, пусть уже и достаточно серьезно, ну, там обезображенная революцией и вот этой советской идеологией, и сталкивается идеология, которая в себе скрывает, уже таит оккультные такие сатанинские корни. То есть при всех, как я вот вначале сказал, что вот с объективной такой точки зрения войну развязывают самые разные силы, но потом все-таки, если попытаться это с нравственно-духовной точки оценить, происходит такая все-таки поляризация в каких-то вот глубинных основах. Поэтому мы все-таки, стараясь многие вещи осмыслять сейчас критически, избавляясь от каких-то крайних идеологических схем, ну, смело можем в этом плане присоединиться к такому одному из важнейших для победы, для осознания необходимости этой победы, ну, вот, такому миропониманию, что наше дело правое было. И наши ближайшие предки, наши родственники, не столь далекие, даже нам лично с вами знакомые, они за это правое дело воевали.
Отец Андрей в своих последних словах, которые звучали вот в этом подцикле, в цикле, говорил о том, что на самом деле, конечно, подвиг нашего народа, он, ну, непредставимо огромен, тем более мы можем и должны его представлять, что это подвиг для людей нашего поколения с отцом Андреем. Это часто подвиг просто наших буквально отцов и матерей, не только дедушек и бабушек, потому что мой папа по возрасту не мог быть призван на фронт, но он сбрасывал зажигательные бомбы с московских крыш. А мама, простите, она провела в оккупации 4 года в той самой многострадальной Ахтырско-Харьковской земле, которая, как известно, подверглась, ну, каким-то особенно интенсивным терзаниям в годы Великой Отечественной войны. И все там было, и попадание бомб авиационных в погреб, где они прятались, и, ну, конечно, для детского сознания, представьте себе, только отец Андрей, трупы повешенных партизан, которые висели, качались, да, на базарной площади, их специально неделями не снимали, в общем, это все жутко. И это все жители оккупированных территорий пережили, это осталось в их сознании, и, конечно, не могло не передаться, ну, в данном случае, мне, как сыну.
Погиб за Днепр будет жить в веках, коль сражался он как герой.
Я вот что хочу сказать, отец Андрей. Не так давно я был в Тамбове, ну, на момент записи этой передачи. И я увидел там очень интересных два памятника. С одной стороны, ну, в Тамбове все и православные сооружения, кстати, величайшая в Европе колокольня там есть, как выяснилось, храмы, семинария, и советские, так сказать, сооружения, они все сконцентрированы в центре города. Кстати, там красивый город, да, красивая набережная. И вот на фоне прекрасных храмов, которые сейчас воссоздаются в той области, как и вообще на юге России, этому очень большое внимание уделяется, вот стоит памятник Зое Космодемьянской. Она родом из села Тамбовской области нынешней, Осиновый Гай.
Кстати, внучка репрессированного священника.
Так вот, ну, сняли да. С языка, да. Да, я даже знаю имя этого священника. Его звали Петр Иоаннович Космодемьянский. Там только различие в букве, да. Ну, это, видимо, как-то при переписи.
От Космы и Демьяна святых.
Ну, конечно, конечно, да. И он один из первых новомучеников вот новой истории Руси, потому что он был убит большевиками аж в августе 18-го года, 1918 года. Вот. И я слышал от священника, проректора Тамбовской духовной семинарии, отца Виктора Лисюнина, в общем-то, рассказ о том, какой это был человек. О нем сейчас уже вот написаны и книги. Это был действительно настоящий подвижник, герой. Он принял, в общем-то, за свои убеждения такую же мученическую смерть, как и его внучка. И еще, я напомню, об этом, может быть, сейчас мало помнят, в этой семье был еще один герой Советского Союза, это брат, ну, Саша.
В советское время была книга, называлась «Повесть о Зое и Шуре»,
да,
это
да.
Матери их.
То есть, ну, тоже абсолютно героическая личность. И вот вам, пожалуйста, отец Виктор Лисюнин из этого складывает некую вот картину, которая мне, в общем, нравится. Он говорит о том, что героизм вот этого священника села Осиновый Гай Тамбовского, Петра Космодемьянского и подвиг Зои Космодемьянской, они, в общем-то, равны. И что он отказывается здесь кого-то из них над кем-то превозносить и кого-то кому-то противопоставлять. И недаром сейчас в Тамбове памятник Зои Космодемьянской смотрит на такой вот удивительный тоже вот мощи, красоты и скорби памятник, такой камень жертвам вот как раз убиенным священником, новомученикам российским. Там есть такой памятник.
Ну, да. Ну, вы знаете, я тут немного, может, добавлю еще тоже, насколько мне известно. Вот здесь все-таки ситуация не совсем уж такая вот простая. Вот я тоже уже сказал, что Великая Отечественная война, она еще в включает в себя элементы все-таки гражданского некого противостояния, элементы, может быть, и не прекратившейся окончательно гражданской войны. Вот. Потому что, во-первых, мы имеем большое количество, как это сейчас говорят, коллаборационистов, то есть тех, кто пытался выступать на стороне гитлеровской Германии с оружием в руках. Во-первых, было очень большое количество пленных же, попавших еще в 1941 году, несколько миллионов. И среди этих, кто уцелел из этих нескольких миллионов, все-таки довольно большое количество берет оружие в руки, насколько это оказывается возможным. Ну, во-первых, известно, что вот это РОА, да, армия генерала Власова, но она же была даже не единственной. Были дивизии СС, в том числе, которые в себя включали и русских людей, и украинцев, и белорусов, и казаков. Тут, кстати говоря, генерал Краснов тоже отличился, наш, как говорится, еще герой белого движения во время гражданской войны, кстати, достаточно незаурядный писатель, вот, русский тоже в эмиграции. Ну, вот он во время Великой Отечественной войны таким образом выступил, ну, за что, собственно говоря, потом поплатился. Ну, выступил напрямую вот с призывом поддержать казакам, в том числе Гитлера, как своего рода освободителя России, возможного.
Я только, секундочку, отец Андрей, хочу защитить таких людей, как Краснов, как философ Ильин, который вначале, кстати, тоже поддержал Гитлера. Они, конечно, если бы они знали, представляли себе хоть на секундочку, каковы реальные тайные гитлеровские планы, о которых мы потом поговорим, если бы они увидели хоть одну репрессированную деревню на оккупированной территории, если бы они увидели то, что видели мои мама и бабушка в Ахтырке под немцами, конечно, они, но они-то думали, что они освобождают от страшного зла меньшим злом. Они ошиблись.
Ну, я не осуждаю, я как раз не в осуждении. Я как раз-таки, и скорее, моя личная точка зрения, что здесь нужна взвешенная позиция. Действительно, не стоит так вот одним миром мазать и осуждать. Довольно много неоднозначного и драматичного, и трагического. И, кстати, в судьбе Зои Космодемьянской тоже. Ведь, собственно говоря, тут даже не к ней лично претензии какие-то могут быть. Она себя, безусловно, совершенно героическим образом повела. Но тут ведь сама политика органов НКВД, там, Сталина, это попытка некую такую устроить тактику выжженной земли в этих вот диверсионных, так сказать, партизанских подразделениях. Ну что, ну, молодую девушку зимой там отправляют сараи эти поджигать, с лошадьми там еще что-то. В результате сгорают дома жилые. На нее же потом ведь у тех, у кого дом там, или у тех, кто дом сгорел, они же на нее, как говорится, эти бедные тетки там бросались же с упреками. Ну, как говорится, выступили в этом смысле на стороне, получается, гитлеровской, ну, немецкой администрации, да. Ну, кто-то приходит, твой дом тоже сгорает вместе с конюшнями там. Ну, как они еще могли реагировать? А их потом ведь расстреляли, между прочим. Об этом не было известно. Но они тоже подверглись репрессиям. Просто вот эти вот мирные жители, вот эти тетушки, так сказать, бабки какие-то. Ну, что, это же элемент как гражданского противостояния невольный в этом присутствует. Трагический, драматичный.
Но вы знаете, я не хочу сказать, что весь народ же был насквозь героичен. Конечно, была и Каперна, я имею в виду вот ту Каперну гриновскую, которую он, как бы основываясь на библейском, на евангельском Капернауме, да, нам в Алых парусах оставил. Да, всегда будут эти лавочники Меннерсы, всегда будут эти, прошу прощения, не женщины, а бабы. В данном случае бабы, это Каперна, ну, да. Если вы думали, слезу у меня вызвать, нет. Вот Зоя Космодемьянская у меня лично слезу вызывает. Героиня, да, ну тут уж извините.
То есть вы считаете, их правильно расстреляли?
Я считаю, да. Мне нельзя судить,
да,
об этом.
Да, я что-то как-то не могу согласиться.
Но то, что я их презираю, это факт. Расстрел, наверное, это не та мера, да. Но то, что я презираю Каперну всем сердцем, как...
А при чем здесь Каперна? Ну, да. Обычные мирные жители. Ну что, ну вот обычные. Живет какая-то там бабка с семьей, там тетка, это самое, под Москвой, не так далеко. У нее дом там, какой-то хлев, так сказать. От нее что зависит? Вдруг приходят, до самой Москвы доходят немцы. Занимает ее поселок, зима. Приходит девушка, да, партизанка, диверсант, так сказать, кто-то, чего-то. Даже никого там прямо не стреляет. Просто берет ночью, поджигает хлев, в который там, да, фураж немецкий, так сказать. Вместе с этим хлевом сгорает дом. И куда идти? Ее там живет теперь у соседки,
к
да?
К родственникам.
Ну, естественно, она... А какие у нее эмоции? Что тут удивляться-то? Она на эту диверсантку там бросается, да? Её
так казнят, мозги же нужно иметь.
Я же не опровергаю, как говорится, это самое. Не хочу поставить под сомнение вообще подвиг Зои Космодемьянской. Конечно, это... Все очевидные вещи. Тут нас не обманывали и в советское время. Но когда вникаешь в детали, которые в советское время не были известны, вот, которые сейчас описаны, пожалуйста, ну, становится как-то более, так сказать, горько и драматично. Потому что, ну, не в безвоздушном пространстве Зоя Космодемьянская действовала. И, так сказать, тут мы видим картину далеко не совсем однозначную. Потому что не все местные жители были рады тому, что она их спалила, сгорели и их дома, где им было жить и хозяйство. А потом наша советская власть их заодно расстреляла. Ну, как-то картина, знаете, все-таки не очень радостная в этом плане.
Отец Андрей, позвольте мне, наконец, рояль, так сказать, в кустах извлечь.
Да, пожалуйста.
Под свет софитов. Я тут заготовил на нашем принтере редакционном, распечатал какое-то безумное количество страниц, но не собираюсь вас очень долго пытать. Ну, просто вот к вопросу, так сказать, в том числе и об этих местных жительницах, которых я назвал, так сказать, жительницами Гриновской Коперны, которых потом расстреляли. Им все равно было не жить. Тут понимаете, в чем, так сказать, историческая правда? У них, помимо совести, не было еще совсем и ума. Почему? Потому что на этом месте, где сейчас живет великорусский народ, не должно было больше жить никакого великорусского народа. Да, если так в двух словах, часть украинцев и белорусов должна была остаться жить. Вот, украинцы считались более, так сказать, в расовом плане чистым народом, близким к арийцам, даже прямо арийским. А вот у великорусов планировалось уничтожить всех. И позвольте, я по этому поводу вам... Ну, вы-то, конечно, знаете, но просто, может быть, это даже в большей степени для молодежи, которая с таким удовольствием, честно говоря, уже в позднесоветское время начала анекдот повторять про то, что вот если бы нас немцы завоевали, мы бы сейчас баварское пиво пили. Ну, ничего бы вы не пили, лежали бы на кладбище, вы бы просто не родились, да, а ваши предки лежали бы на кладбище.
Знаете, Василий Сергеевич, у меня, к сожалению, тут неприменительно даже к истории намерений оккупационных гитлеровских приходит на ум, что ведь, к сожалению-то, и сейчас уже, мы же почти к тому же и пришли применительно к великорусскому народу на собственной земле. Уже он почти весь все равно на земле-то вымер. То, что Гитлер не сделал в 40-х годах, так сказать, к 2000-м мы сами этого уже добились.
Не сами, почему?
Ну, не сами.
Противник, а... только противник, который действует другим способом, да. Я, кстати, хотел об этом сказать. Я сейчас, наберите чуть-чуть терпения, я хотел прочитать несколько выдержек из самого Гитлера и из его, так сказать, каких-то штабных руководителей. Начальник штаба оперативного руководства гитлеровского на 18 декабря 1940 года. Вот такое вот здесь у него есть такая цитата. «Территорию эту следует разделить на несколько государств, возглавляемых своими собственными правительствами». То есть это одна из целей, она выполнена. Дальше, значит, он говорит, это такая вот докладная записка Гитлеру, «Всякая революция крупного масштаба вызывает к жизни такие явления, которые нельзя просто отбросить в сторону. Социалистические идеи в нынешней России уже невозможно искоренить. Эти идеи могут послужить внутриполитической основой при создании новых государств и правительств. Еврейско-большевистская интеллигенция, представляющая собой угнетателя народа, должна быть удалена со сцены. Бывшая буржуазно-аристократическая интеллигенция, если она еще и есть, в первую очередь среди эмигрантов, также не должна допускаться к власти». Вот где была корневая, кстати, ошибка и неграмотность таких персонажей, как Краснов и Ильин. Дальше снова из этого штабиста. «Она не воспримется русским народом. И, кроме того, она враждебна по отношению к немецкой нации. Кроме того, мы ни в коем случае не должны допустить замены большевистского государства националистической Россией, которая в конечном счете, о чем свидетельствует история, будет вновь противостоять Германии. Наша задача заключается в том, чтобы как можно быстрее и с наименьшей затратой военных усилий создать зависимое от нас социалистические государства». Кстати, в нашей современной конституции написано, что мы социальное государство. Вот. А дальше еще интереснее. 30 марта 1941 года, совсем незадолго до войны, большое совещание у фюрера. Речь на 2,5 часа фюрера. Вот несколько цитат, чтобы нас ждало. Тут такие выдержки кто-то просто стенографировал. «Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хоть мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет опасность. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать своего противника». Дальше Гитлер говорит о том, что протектораты будут созданы в Прибалтике, на Украине, Белоруссии. Дальше. «Уничтожение интеллигенции». новые государства должны быть социалистскими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Это гениально, это как будто из сегодняшнего дня. Я смотрю на всех министров образования, сколько их сменяется за уже 21 век на наших глазах, на все эти ЕГЭ. Оптимизации учебных заведений, платное образование. Гениально! Эта проблема, можно сказать, уже решена. Тогда Гитлер ее не решил, сейчас решена. Здесь достаточно, дальше снова слова Гитлера, будет лишь примитивной социалистской интеллигенции.
Кстати говоря, еще тоже же пропаганда, что называется, среди местного населения там определенной половой распущенности, абортов и так далее. Это же тоже входило в определенные рекомендации, как говорится, да. К отношению к оккупационных режимах местных.
Ну, вы позволите, я продолжу, да? Ну, конечно, да. Здесь есть еще ряд прелестных совершенно гитлеровских идеек. Даже идеями это как-то не назовешь. Идея, это ж так хорошо звучит, а это страшно, страшные идейки. И очень честен был, между прочим, Гитлер, этого не отнять. Командиры частей и подразделений обязаны знать цели войны, то есть войны на уничтожение. Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания. Ну, то есть бесчеловечность разрешается, все разрешено. Дальше. Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Гальдера. Вот это очень важно, отец Андрей. Использование подлежащих оккупации областей должно проводиться в первую очередь в области продовольственной и нефтяной отраслей хозяйства. Тоже такой кивочек в современность, да? Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель компании. Наряду с этим германской промышленности должны быть предоставлены и другие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это технически возможно. Совершенно неуместна точка зрения, будто оккупированные области должны быть, возможно, скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть дифференцированным. Развитие хозяйства и поддержание порядка следует проводить только в тех областях, где мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти. Вот самое важное, отец Андрей. А в остальных частях страны, то есть в Средней и Северной России, экономическая деятельность должна ограничиться использованием обнаруженных запасов. Ну, я прекращу цитирование. Все вы, конечно, грамотные слушатели наши. Уверен, что таких просто, ну, не подавляющее большинство, а все знают, что и море должно было быть на месте Москвы и Московской области и так далее. Вот. Ну, как вам, отец Андрей? И после этого какой-то разговор о том, что равная вина лежит, и Сталин такой же, как Гитлер. Вот даже вот эти маленькие фрагменты, которые мы сейчас прочитали из официальных документов, они говорят о каком-то непредставимом мракобесии. Вот мне кажется, здесь это слово уместно, мракобесие, то есть какие-то особо мрачные бесы. Тогда вселились в Гитлера и в его приближенных. Никакой. Вы хотите сказать, что сейчас, да, там, допустим, Костромская область или Ивановская уже в половину обезлюдили, и всякая экономическая деятельность в них прекращена, а, так сказать, действительно обнаружены в них запасы. А какие в них запасы? Ну, в Костромской области лес, допустим, вот только и используется. Так ведь мне кажется, что вот эти вот идейки Гитлера, они таким образом не погибли, просто они подхвачены совсем другими людьми, которые не с такой помпой и не с использованием танков, но их вовсю реализуют. Это-то и страшно.
Чадят города, мы можем сразить. Россию за грани беспредела, и бесам лишь только бы больше урвать. Россия, как старая мать, посинела, как смеете матерью вы торговать. Опять над Россией тучи грозы, опять подручник ранется, как мать. Мы русские люди, я верю, вернемся и скажем, не смейте страной торговать. В народной беде почернеет и солнце, ворвется в Россию вся рыжая рать. Когда же распрямимся, когда же очнемся, российской земли не позволим продать. Опять над Россией тучи грозы, опять нам Россию умом не понять. Мы русские люди, смеемся сквозь слезы, а
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.